Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1113-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к первой главе книги пророка Михея. Мы подходим к 8 стиху. Перед нами поразительный раздел. Некоторые из утверждений этой книги нас действительно ошеломляют. И вот как раз самое объемное из этих утверждений находится как раз здесь, в этой главе. Начинается оно в 6 стихе и идет до конца главы. Мы видим разрушение Самарии, которое произвели ассирийцы. И в миниатюре это похоже на разрушение последних дней. И речь здесь идет не только о Самарии, но также и о суде над Южным царством, Иудеей. Суд этот пришел, конечно, позже, уже через Вавилонин. Однако здесь нам представлено его изображение. И это также картинка того, что еще предстоит в будущем. Картинка будущего суда. Таким образом, мы получаем это удивительное высказывание, удивительное утверждение первой главы книги пророка Михея. Пророк говорит как бы в трех планах. Сначала первый план – это то, что касается Самарии. Дальше второй план – это то, что уже не касается времени самого пророка, это, однако, про его страну, это про Иудею. И третий план – это изображение суда, который будет совершен когда-то над всем человечеством. Во второй главе перед нами будет более конкретное, будет подробное объяснение причин этого суда. Но уже здесь, в первой главе, мы находим некоторые объяснения на эту тему. Нужно уточнить также следующее. Во второй главе будет говориться о грехах в отношениях между людьми. В первой же главе говорилось о грехах в отношении между человеком и Богом. И еще хочу затронуть основной вопрос. Этот вопрос мы видим в конце 5 стиха 1 главы книги пророка Михея. Мы читаем: «От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли?» Это даже не вопрос о том, в чем состоит грех. Здесь вопрос о том, кто виноват. И выясняется, что виноваты и те, и другие – как Самария, так и Иудея. Дело в том, что в те времена жители Самарии и жители Иудеи зачастую противопоставляли себя другим. Ну, то есть, вот виноваты они, а не мы. Однако пророк Михей говорит, что виноваты и те, и другие. И те, и другие в ответе за происходящее с землей. Они отвернулись от Бога, они преступили, и они сами за это отвечают. Причем в большей степени отвечают два главных города – Самария в Северном царстве и Иерусалим в Южном царстве. Пророк говорит, что города оказывают огромное влияние на окружающий мир. И мы возвращаемся с вами к 7 стиху. Давайте начнем читать этот стих. «Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены будут огнем». Да, высоты, горы, холмы – это те места, где было идолослужение, где были истуканы, где были идолы. Среди прочего, там, между прочим, приносили и жертвы Молоху. И ради этого, с позволения сказать, божества убивали детей. Это действительно было страшно. Более того, многие из этих жертвоприношений сопровождались также сексуальными оргиями. И вот Бог говорит, что Он истребит этих идолов. По сути, люди занимались религиозной проституцией. Это было и в Израиле, и в Иудее. Это было и в Финикии, между прочим. Ну и позже это было также и в Древней Греции. Это было и в Греции времен Нового Завета. Например, в Эфесе или в Афинах. И вот во всем этом был виновен Израиль. Ну, по крайней мере, в том, что касалось его времени. Более того, приходя в одно из таких вот мест, люди должны были платить. По сути, во имя религии устраивали публичный дом. Так что в нашей современной распущенности, которой многие сегодня так гордятся, по сути, нет ничего нового. Это было уже тогда, в древние времена. И эта распущенность идет рука об руку с псевдорелигиозностью. Хочу сразу сказать, что христианство – это, конечно, не религия, и уж тем более не просто религиозность. Господь Иисус говорил: «Если Сын освободит вас, то будете воистину свободны». И вот тогда Бог освободит нас и от всего этого греховного, всего того, что Бог однозначно осуждает. И знаете, вся вот эта окружающая ситуация серьезно угнетала и самого пророка. Михей был похож в этом смысле на Иеремию, а также и на Осию. Это были люди с мягким, чутким сердцем. Именно таких людей Бог использовал в пророческом служении. Мы вот часто думаем, напротив, о твердолобых пророках, таких, например, как Илья. Да, пророк Илья действительно был в хорошем смысле твердолобым. Кстати, Иезекииль тоже. И Бог обещает Иезекиилю, что сделает его лоб даже тверже, чем у тех упертых израильтян, которым он должен был проповедовать. Однако среди Божьих пророков было немало людей с мягким, чутким сердцем. Вот таким был и Михей. Мы с вами отвечали уже на вопрос, почему так было. И мы отвечали на вопрос, почему это настолько важно. Дело в том, что сердце Божие разрывается, когда Бог смотрит на грех. И человек с чутким сердцем сможет по-настоящему это увидеть и понять. Послушайте, например, 8 стих 1 главы книги пророка Михея. «Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы». Вот такая мысль о плачущем пророке, есть и у пророка Исаии. Ходить обнаженным значит находиться в глубочайшей скорби. Михей намеревается выть, как шакалы. Это тоже скорбный звук. Вы слышали, как воют волки? Это действительно душераздирающе. Я думаю, что шакалов, скорее всего, не слышали. Однако в интернете можете легко найти и послушать. Ну а что касается плача страусов, то это особая история. Мы, кстати, об этом уже читали в книге пророка Иова, 30 глава, 29 стих. «Я стал братом шакалом и другом страусом», – говорит Иов. Собственно, он как раз и говорит о том, что он скорбит. Он выл, как шакалы, или он плакал, как страусы. Да, друзья мои, страусы издают самые разные звуки. И вот этот звук, такой плачущий звук, его можно услышать не столь часто. Мне как-то удалось его услышать в одном из зоопарков. Я сначала не мог понять, откуда это. Экскурсию для меня тогда проводил один из сотрудников зоопарка. Я у него спросил, что это такое. «Это страус», — говорит он. Я в первый момент ему даже не поверил. Я решил, что он просто прикалывается надо мной. Но на самом деле оказалось, что так оно и есть. Когда страусы издают такой звук, его слышат все. Это скорбный, рыдающий звук. И вот пророк скорбел так же, как и эти страусы, и выл так же, как и эти шакалы. После этого не говорите мне, что мужчины не плачут. Плачут и еще как. И само по себе это, конечно, ни в коем случае не проблема. Я знаю замечательных мужчин, которые часто плачут и не стесняются этого. Я хочу обратиться сейчас к мужчинам, к моим слушателям. Проблема не в том, плачете вы или нет. Проблема в том, из-за чего вы плачете. Что заставляет ваше сердце содрогнуться? Вот это то же самое, из-за чего плачет Бог, это то же самое, из-за чего содрогается Божие сердце, или это что-то еще? Можно сформулировать вопросы так. Плачете ли вы от того же, от чего разрывается сердце Бога? И вот интересно, что плачущий пророк, как раз и оказывается человеком, через которого Бог передает суровое слово. Это должен быть человек с чутким сердцем. Я уже сказал об одной из причин. Бог хочет, чтобы пророк чувствовал его сердце. И Бог также хочет это передать. Бог хочет, чтобы и слушатели пророка поняли, услышали, насколько грех человека разрывает Божие сердце. Передать такое может только человек сострадающий. То есть здесь две грани. Пророк с чутким сердцем может сначала услышать сердце Божие, ну а потом передать суть этого сердца, передать состояние этого сердца другим. Бог направил плачущих пророков, Иеремию и Михея, чтобы они слышали рыдание самого Бога и чтобы они могли рассказать об этом даже равнодушным людям. И среди равнодушных людей могут быть те, кто услышит, могут быть те, кто ответит. Здесь также важно осознать, что Бог не мстителен. Его совершенно не радует перспектива судить. Да, действительно, друзья мои, Бог не хочет судить. Суд как действие неприятен ему. Бог бы в принципе с удовольствием это не делал. Однако Бог судит грех, потому что к этому обязывает Бога его праведность. Если бы Бог шел на компромисс со злом, если бы он закрывал на это зло глаза, то он не был бы Богом. Ведь именно Бог творит праведность, воздает праведно, когда происходит зло, когда совершается грех. Да, Бог действует не сразу, однако он таки действует, и тогда уже его никто и ничто не остановит. А теперь давайте прочитаем 9 стих. «Потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего, до Иерусалима». Эти люди перешли некую черту. Я не могу сказать, где находится эта черта, но она существует и для каждого конкретного человека тоже. Она существует также и для целого народа. И вот эта черта, эта линия невозврата, существует не потому, что Божьей милости не хватает. Она существует потому, что человек или народ настолько упрямы в грехе, они настолько отвернулись от Бога, что им уже не остается ничего, кроме суда. Они уже просто не слышат Бога. И знаете, вот это меня сегодня очень волнует. У меня возникает вопрос. Не может ли быть такого, что мои близкие люди, мои родные, любимые люди перешли вот эту черту? Потому что, насколько я могу судить, некоторые из этих людей вот реально не хотят слышать голос Бога. И я думаю про наше общество в целом. И я задаюсь вопросом. Вот слышание Божьего Слова и послушание Божьему Слову. Это одно и то же или нет? Я вижу сегодня людей, которые продолжают жить во грехе, но при этом снова и снова рассуждают о своей любви к Божьему Слову. И мне кажется, что и человек, и народ потенциально имеют возможность дойти до такого уровня, когда возврата к Богу уже нет. До такого уровня, когда рана неизлечима. Когда-то говорили, ну вот, у людей нет Божьего Слова, люди не могут читать Библию, вот поэтому они так себя ведут. Вот поэтому столько разврата, вот поэтому столько коррупции. Но понимаете, в чем штука? Сегодня-то ведь люди могут читать Библию. И сегодня зачастую люди читают Библию или слышат Библию. Я когда-то, на заре своей христианской жизни, думал, что вот слышание Библии и послушание Богу, послушание Его Слову – это одно и то же. Ну, то есть, если человек слышит Библию, если человек слышит Божие Слово, то слушаться он будет, ну вот, автоматически. Однако оказалось, что я не прав. Жизнь это показала. Просто практическая жизнь. Я еще раз прочитаю 9 стих. «Потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего, до Иерусалима». Опять-таки, мы с вами сегодня это можем не оценить. Иерусалим был в сознании пророка Михея главным городом благочестия, главным городом Божьим. Уж где-где, а здесь Божие присутствие и Божие Слово было известным. Ладно, какие-нибудь язычники, которые пока еще не имели Божьего Слова. Но тут развращение дошло до самого Иерусалима. И вот поразительная часть этой главы. Речь здесь идет и о Самарии, и о Иерусалиме. Напомню, что ассирийцы буквально стерли Самарию, северное царство, с лица земли. И ассирийская армия уже стояла у ворот Иерусалима. И жители Иерусалима боялись, что их город будет захвачен. И вот как раз пророк Исаия говорит им, что нет, сейчас, в данный момент, Иерусалим захвачен не будет. И происходящее – это предупреждение для Южного царства. И даже казалось, что южане услышали это предупреждение. Однако услышали лишь на короткое время. А потом вернулись к своему идолопоклонству. И в конце концов пришел день отмщения. Пришел день Божьего суда. Вот сегодня кажется, что люди должны знать, люди должны слышать. Да, друзья мои, слышат, но не слушают. Если еще лет 30 назад многие в нашей стране могли бы отговориться просто незнанием, ну или, по крайней мере, пытаться оправдать себя незнанием, то сегодня это уже не сработает. Самария отчасти могла оправдаться незнанием, ну, по крайней мере, частично, но не оправдалась. Иерусалим уж никак не мог оправдаться незнанием. И да, на какое-то время там было покаяние, на какое-то время там было возвращение к Богу, но ненадолго.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот дальше, начиная с 10 стиха, начинается перечисление названий. Здесь перечисляются названия конкретных селений, конкретных мест. Если посмотреть на карту, то мы увидим две вещи. Во-первых, некоторые из этих мест мы на карте найдем, а другие нет. То есть, есть здесь название, про которое мы понимаем, да, это географическое название, но мы не знаем, что это за место и не знаем, где оно находилось. Во-вторых, это совершенно очевидное наблюдение. Если воспроизвести порядок тех мест, которые мы знаем, тот порядок, который мы понимаем, то движение идет с севера на юг. Оно идет от Самарии и в сторону Иерусалима. И более того, мы проходим даже дальше, за Иерусалим. И мы также увидим интересные языковые приемы. Мы увидим игру слов. Дело в том, что названия были таковыми не случайно. Ну, как сегодня. Деревенька Ключи может называться так, потому что там есть ключи, в смысле, источники. И здесь также перед нами будут говорящие названия. Помните, мы с вами уже упоминали, что Михей – это еще и хороший писатель, или, точнее, хороший поэт. Так вот, название и смысл вот этих мест перекликаются. Иными словами, тут такое подтверждение вот этого шуточного, а может быть, и не столь шуточного принципа, как вы яхту назовете, так она и поплывет. И вот мы начинаем читать 10 стих. «Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко, но в селении Офра покрой себя пеплом». Слово «Геф» буквально значит «город плача». И вот что получается. Бог говорит, чтобы не плакали в городе плача. И получается, что Бог говорит, чтобы не объявляли об этом в городе плача, и чтобы не плакали там громко. Хотя в Гефе и было некоторое количество израильтян, принадлежал этот город филистимлянам. И вот им, филистимлянам, не надо было знать, что происходит. Не надо им знать, что на вас приходит суд. И дальше следующее название – это селение Офра. О нем в конце стиха. Офра значит «город пепла». И вот как раз в этом городе надо будет посыпать голову пеплом. Получается следующее. «Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко, То есть не плакать в городе, который принадлежит филистимлянам. Дальше. Но в селении Офра покрой себя пеплом. То есть в селении пепел покрой себя пеплом. Я напомню, что некоторые из этих городов можно найти на карте, а другие нельзя. Но имена у всех этих городов говорящие. Читаем 11 стих. «Переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные, не убежит и живущая в Цаане. Плач в селении Ецель не даст вам остановиться в нем». Тут упоминаются как раз места, которые сегодня неизвестны. На карте мы их не найдем, и непонятно, где они находились. Мы можем сказать, однако, что Шафир – это город красоты, но никакой красоты там не будет. Там останется один срам, там останется один позор. Ну а Цаан – это буквально город бега или город марша. Но там уже никакого марша не будет или просто будут маршировать враги. Мы не знаем, где это место находилось, но мы знаем, с чем было связано его разрушение. И дальше мы читаем: «Плач в селении Ецель не даст вам остановиться в нем». И вот про Ецель мы тоже не можем сказать, где это точно было. Но это продолжение этой истории с маршем. Вот марша не будет, но и остановки тоже не будет. Потому что будет плач, потому что будет скорбь. Дальше читаем 12 стих. «Горюет о своем добре жительница Марофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима». Марофа означает «горечь». Я думаю, что вы помните даже этот корень. Помните, когда Наиминь вернулась в Вифлеем? Она говорит: «Не называйте меня Наиминью, называйте меня Марою». Слово «мара» как раз и означало «горький». Вот, собственно, Марофа – это оттуда же. Город горечи или город горечей во множественном числе. Жители этого города ожидали хороших новостей. Однако никаких хороших новостей они не получили. Напротив, сошло бедствие от Бога к воротам Иерусалима. Они ждали доброго слова, однако пришло бедствие, пришли ассирийцы. И надо помнить, что Бог все-таки ведь дал Южному царству еще один шанс. И уже потом был окончательный суд. Так что все же хотя бы какая-то, хотя бы некоторая благая весть, добрая весть здесь была. У вас есть один шанс, и вы должны этот шанс использовать. Но они не услышали этот шанс, они не использовали его. И вот весть тогда состоит в том, что пришло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Читаем 13 стих. «Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса. Ты – начало греха дщери Сионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля». Этот стих ироничен. Лахис находится к югу от Иерусалима. То есть мы уже с вами прошли или миновали Иерусалим. Мы идем дальше, мы идем к югу. И вот именно Лахис стал первым местом в Южном царстве, где появилось идолослужение. Об этом говорится буквально здесь. Смотрите, ты начало греха дщери Сионовой, а дщерь Сионовой – это Иерусалим. Но Лахис – начало греха Иерусалима, и вместе с ним – начало греха всего Южного царства. Дальше, почему? «Ибо у тебя появились преступления Израиля». То есть ты, Лахис, принял эти преступления, стал подражать этим преступлениям. Ты импортировал эти преступления из Израиля. Ты ввез их на свою территорию. Этим преступлением было, как мы уже говорили, идолослужение. И колесницы, и кони здесь упомянуты не случайно. Кони использовались в поклонении солнцу. И вы помните, что, например, в греческой мифологии Аполлон проезжает в колеснице по небесам. Вот это и есть поклонение солнцу, и это форма идолослужения. И Бог осуждает все это именно потому, что через Лахис идолослужение пришло в Южное царство. «Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса», говорит с иронией пророк Михей, передавая Божие слово. Да, это библейская ирония, и библейская ирония – штука в принципе очень и очень суровая. Ты – начало греха дщери Сионовой, то есть от тебя пошел грех Иерусалима. Ибо у тебя появились преступления Израиля. Ты стала великим или не столь великим импортером греха. Но здесь мы с вами должны прервать нашу сегодняшнюю беседу. В следующий раз продолжим. Я хочу сказать еще кое-что по 13 стиху, а потом пойти дальше. Пока мы читаем о грехах в отношениях между Богом и человеком. Бог говорит о том, в чем эти люди неправы перед Ним. Ну и дальше, уже во второй главе, мы будем читать о грехах, проявившихся в отношениях между людьми. Эта книга, книга пророка Михея, остается актуальной и сегодня. И я благодарен Богу за то, что Он дает нам возможность читать ее вместе, размышлять вместе. Ну а вот применение для себя каждый из нас должен будет сделать лично. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.